Привет, это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא אדם עתיר זכויות.
В иные времена подобное событие обсуждали бы лишь те, кто в теме. Чиновник, не министр, не политик, а чиновник, пусть и важный, заканчивает свою работу, и ему на смену приходит другой чиновник. Бюрократия, в хорошем смысле слова, она на то и существует, чтобы тяжестью своего аппарата обеспечивать преемственность курса и его последовательность. Иными словами, имя чиновника само по себе многого не меняет. Но времена у нас такие странные. Помноженные на местную политизированность и характерную для наших широт нервозность, они заставляют быть в курсе событий, даже если мы сами того не всегда хотим. Да и потом, кто мог назвать еще пару лет назад имена таких, например, чиновников, как гендиректор Минздрава или, например, директор Департамента общественного здоровья? А ведь от зубов отскакивает. Настолько часто эти имена появляются сегодня в СМИ. Но и им далеко до человека, который на этой неделе, в ночь со вторника на среду, закончил свою каденцию на посту юридического советника правительства Израиля. Имя его – Авихай Мандельблит. Наверное, сложно подыскать другого чиновника, чья деятельность в рамках своей должности отражала бы так четко весь этот спектр сложных взаимоотношений между государством и разными ветвями власти. Причем это характерно именно для нас, поскольку в Израиле, вы удивитесь, нет даже закона, который четко бы регулировал полномочия юридического советника. Он одновременно консультант правительства и глава судебной системы исполнительной власти. Он адвокат и прокурор в одном лице. Он представляет интересы правительства в суде и может отдать главу правительства под суд. Что и произошло в случае с Биньямином Нетаньяху впервые в истории нашей страны.
את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם.
Аркадий Ильгулашвили, адвокат, председатель уголовного форума коллегии адвокатов Иерусалимского округа, приветствую вас.
Добрый вечер.
Как бы вы оценили эти бурные 6 лет каденции Мандельблита? Со знаком плюс или со знаком минус? Ну, так вот глобально для начала.
На такой вопрос всегда сложно отвечать плюсом или минусом. Конечно, можно искать и позитивные точки в такой длинной каденции шестилетней, можно искать и негативные. Я думаю, что каденция Мандельблита, она запомнится из-за нескольких причин, в главе которых будет то дело, которое сегодня ведется в суде против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Само решение подать обвинительное заключение против премьер-министра, будучи еще при действии как премьер-министр, это было, конечно...
Впервые в истории Израиля.
Впервые в истории Израиля, потому что такого у нас был процесс против премьер-министра бывшего, но это после того, как он закончил должность. В этом случае было достаточно смелости и, можно сказать, профессионального, честного решения с его стороны делать это, несмотря на то, что сам премьер-министр еще в силе и все, что этого касается, насколько его влияние еще серьезное, обвинительное заключение, да, было подано. Но с другой стороны, если мы послушаем то, что говорит Биньямин Нетаньяху и те его аргументы, что с ними сводят счета и так далее, то, конечно, некоторые будут считать, что это был переворот с силой, юридической силой, а некоторые будут считать, что это борьба за чистоту власти.
Мандельблит – человек сложный. Он сам был под следствием по делу Арпаза, работал секретарем правительства, а потому, когда Нетаньяху назначил его на должность юридического советника, у его дома начали проходить демонстрации в знак протеста против подобного, в кавычках, «коррупционного назначения». А когда Мандельблит подал обвинительное заключение против Нетаньяху, пришла очередь уже сторонников премьера митинговать, а бывшие его критики приходили туда же, чтобы выразить Мандельблиту свою поддержку. Бедные соседи. Да и самому Мандельблиту не позавидуешь. Он вступил в должность юрсоветника явно не в самый спокойный период. На него давили справа и слева. За 6 лет его каденции Мандельблит предъявил обвинительное заключение 10 народным избранникам. От премьера и министров правительства до депутатов парламента и мэров городов. 7 из этих обвинений закончились досудебными сделками. Некоторые из них, особенно последние, как в случае с Арье Дери и Яковом Лицманом, вызывают много вопросов. Но главный вопрос – это несостоявшаяся, возможно, пока несостоявшаяся, сделка с самим Нетаньяху. Как можно перейти от обвинений в коррупции в размере миллиарда шекелей до 3 или 6 месяцев общественных работ в обмен на уход из политики, для меня лично до сих пор непонятно. Непонятно, прежде всего, свобода решать подобное от имени системы.
Ресурсы, которые были вложены в это дело, они были колоссальны. И потом спрашивается вопрос, цена вот всего этого, стоило ли или нет наказание, даже которое может быть, вот как вы сказали, 3, 6, 7
меня интересует месяцев другое.
Исправительных работ.
Приходит к прокуратуре и говорит, ребята, у нас здесь очень серьезное дело, у нас здесь коррупция ну, в гигантских масштабах. Да? Вот такие были обвинения. Приходит юрсоветник, говорит, а я договорился, там, и я договариваюсь там, с адвокатом Нетаньяху, у нас в результате будет там, несколько месяцев общественных работ. Как юрсоветник правительства может, то есть я понимаю, что он позволяет себе подобное, но как он может, по крайней мере, объяснить, да, когда мы об этом говорили, когда обсуждали тонкости, нюансы переговоров между юрсоветником и адвокатами бывшего премьера, вот эта вот пропасть между изначальными заявлениями прокуратуры и тем, что предлагалось в результате, ведь Нетаньяху не согласился со сделкой только исключительно из-за клейма позора, из-за колонна, да? Как можно объяснить эту пропасть?
Ну, у юрконсультсоветника, конечно, есть та прерогатива решать, как он хочет вести дело со стороны обвинения, со стороны государства. Прокуратура, в принципе, имеет и прерогативу взять назад обвинительное заключение, полностью отменить дело. Такое тоже она может сделать.
Как человека, что называется, со стороны, меня поразило отсутствие закона, который бы регулировал полномочия самого важного чиновника в нашей стране. Поскольку закона, который бы регулировал полномочия юрсоветника в Израиле нет. Все его полномочия – это следствие каких-то судебных решений, прецедентов. Вы, как юрист, эту ситуацию находите неприемлемой?
Я думаю, что
вот это стоит... вот совмещение полномочий в одних, централизация полномочий в одних руках.
Я думаю, что вот структура, которая существует в демократии, где всегда есть балансы и тормоза, и надо смотреть, кто кого немножко контролирует и силу...
Система сдержек и противовесов.
Тормозит, да. То это более здоровая структура. И в этом случае, мне кажется, те полномочия, которые есть на сегодняшний день, они немножко превышают того, что нужно было и желательно было, чтобы демократическом государстве
ну или же мы в силу наших израильских традиций превращаем любую должность, влиятельную должность в нашей стране, в должность политическую. И юрсоветник, он из чиновника у нас превратился в политика. Этого не должно быть. Он должен оставаться чиновником, но настолько сильны его полномочия, что у него есть и политический вес.
Ну, мы видели пример этого, когда Амир Охана, будучи министром юстиции, пытался делать какие-то решения, и как Авихай Мандельблит его тормозил с этим решением. И был вопрос, было столкновение между Амир Оханой и Авихай Мандельблитом, в чьих руках полномочий, в руках министра юстиции или юрсоветника. Но насчет того, чтобы у юрсоветника были полномочия вмешиваться в те решения, которые, да, должен принимать министр юстиции, я думаю, что тут надо задуматься. Потому что то же самое можно сказать о министре здравоохранения. Потому что может быть министр здравоохранения, который он не врач. Но
пожалуйста, у нас подобное и происходит.
Конечно, но там уже спрашивается вопрос, может ли этот министр здравоохранения принимать решение, или он зависит от того, что скажут чиновники под его влиянием.
Еще один вопрос, Аркадий. Мы говорили с вами о системе сдержек и противовесов. Должна ли быть система сдержек и противовесов применительно к судебной ветви власти? У нас иногда действительно подобное ощущение возникает с подачи того же Бенямина Нетаньяху, который говорит о засилье судей. Вот у нас все решают судьи. Есть ли какой-то, не знаю, рациональный довод в этих его утверждениях?
Ну, этот спор, конечно, он не новый. Этот спор же уже, можно сказать, несколько десятков лет в стране. Есть и у юрсоветника есть полномочия сильнее политика, который стоит в главе его структуры. Есть и у суда возможность отменять те законы, которые принял Кнессет, избранный гражданами страны. И поэтому вопрос такой. Мы хотим жить в стране, где контроль суда, он более серьезный, или мы хотим, чтобы суд просто давал решение на основании тех законов, которые были приняты?
А я вам скажу, как эта проблема решается. Вот есть страны, где есть конституция. Вот там все четко и расписано.
Абсолютно.
Аркадий, спасибо большое.
Спасибо вам.
Возможно, Мандельблит просто устал и превратил последние дни своей каденции в торг на рынке Махана Иуда по формуле «налетай 3 на 10». Усталость – это понятно, но вместе с тем широта его полномочий, их противоречивость и даже несовместимость друг с другом должны, наверное, заставить Миньюс провести, наконец, реформу и отделить должность прокурора от должности адвоката. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.